Весна в Фиальте. Весна в Фиальте облачна и скучна. Все мокро. Пегие стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий. Далеко в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры, кладбищенский кипарис тянется за ними, расплывчато очерченная гора Святого Георгия, менее чем когда-либо похожа на цветные снимки с нее, которые тут же туристы ожидают с 1910 года примерно, судя по шляпам дам и молодости извозчиков, теснясь в застывшей карусели своей стойки между оскалом камня, в аметистовых кристаллах и морским рококо раковин. Ветра нет, воздух тепл, отдает гарью. Море, опоенное и опресненное дождем, тускло-оливково. Никак не могут вспениться неповоротливые волны. Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз посреди города на крутой улице, сразу вбирая все, и прилавок с открытками, и витрину с распятиями, и объявление заезжего цирка с углом, слизанным со стены, и совсем еще желтую апельсинную корку на старой сизой панели, сохранившей там и сям, как сквозь сон, старинные следы мозаики. Я этот городок люблю, потому ли, что во впадине его названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов и не в тон, хотя внятное звучание Ялты, потому ли, что его сонная весна особенно умащивает душ, не знаю, но как я был рад очнуться в нем, и вот шлепать вверх навстречу ручьям, без шапки, с мокрой головой, в макинтоше, надетом прямо на рубашку. Я приехал ночным экспрессом, в каком-то своем паровозном азарте, норовившем набрать с грохотом как можно больше туннелей, приехал невзначай, на день, на два, воспользовавшись передышкой посреди делового путешествия. Дома я оставил жену, детей, всегда присутствующую на ясном севере моего естества, всегда плывущую рядом со мной, даже сквозь меня, а все-таки вне меня систему счастья. Со ступеньки встал и пошел с выпученным серым, пупастым животом мужского пола младенец, ковыляя на калачиках и стараясь нести за раз три апельсина, неизменно один роняя, пока сам не упал, и тогда мгновенно у него все отняла тремя руками девочка с тяжелым ожерельем вокруг смуглой шеи и в длинной, как у цыганки, юбке. Далее на мокрой террасе кофейни официант вытирал столики. С ним беседовал, опершись с моей стороны на перила, безнадежно усатый продавец сложных с лунным отливом сластей в безнадежно полной корзине. Моросить не то перестала, не то Фиальта привыкла и уже сама не знала, чем дышит, влажным ли воздухом или теплым дождем. На ходу, набивая из резинового кисета трубку, прочного вывозного сорта англичанин в клетчатых шароварах появился из-под арки и вошел в аптеку, где за стеклом давно изнемогали от жажды большие бледные губки в синей вазе. Боже мой, какое я ощущал растекающееся по всем жилам наслаждение, как все во мне благодарно отзывалось на шорохи, запахи этого серого дня, насыщенного весной, но в себе еще ее не чующего. Голова у меня была прозрачна после бессонной ночи. Я все понимал. Свист дрозда в миндальном саду за часовней, и мирную тесноту этих жилых развалин вместо домов, и далекое за вуалью воздуха дух, переводящее море, и ревнивый блеск взъерошенных бутылочных осколков поверху стены, за ней штукатурная гордость местного богатея, и объявление цирка на эту стену наклеенное. Пернатый индеец на всем скаку, выбросив лассо, окрутил невозможную зебру, а на тумбах, испещренных звездами, сидят одураченные слоны. Тот же англичанин теперь обогнал меня. Мельком, заодно со всем прочим, впитывая и его, я заметил, как в сторону скользнув большим аквамариновым глазом с воспаленным лузгом, он самым кончиком языка молниеносно облизнулся. Но я машинально посмотрел туда же, и увидел Нину. Всякий раз, когда мы встречались с ней, за все время нашего 15-летнего, назвать в точности не берусь, приятельства, романа, она как бы не сразу узнавала меня, и ныне тоже она на мгновение осталась стоять, полуобернувшись, натянув тень на шее, обвязанной лимонно-желтым шарфом, в исполненной любопытства, приветливой неуверенности. И вот уже вскрикнула, подняв руки, играя всеми 10 пальцами в воздухе, и посреди улицы с откровенной пылкостью давней дружбы, с той же лаской, с какой быстрая меня окрестила, когда мы расставались, всем ртом трижды поцеловала меня и зашагала рядом со мной, вися на мне, прилаживая путем прыжка и глиссады к моему шагу свой, в узкой рыжей юбке с разрезом вдоль голени. «Фердинандушка здесь. Как же?» — ответила она, и тотчас, в свою очередь, вежливенько и весело осведомилась о моей жене. «Шатается где-то с Сигюром», — продолжала она о муже. «А мне нужно кое-что купить. Мы сейчас уезжаем». «Погоди. Куда это ты меня ведешь, Васенька?» Собственно говоря, назад, в прошлое, что я всякий раз делал при встрече с ней, будто повторяя все накопление действия сначала вплоть до последнего добавления, как в русской сказке подбирается уже сказанное при новом толчке вперед. Теперь мы свиделись в туманной и теплой Фиальте, и я не мог бы с большим изяществом праздновать это свидание — перечнем с виньетками от руки крашенными всех прежних заслуг судьбы, зная даже, что оно последнее. Последнее, говорю, ибо я не в состоянии представить себе никакую потустороннюю организацию, которая согласилась бы устроить мне новую встречу с нею за гробом. Я познакомился с Ниной очень уже давно, в 1917-м, должно быть, ну, судя по тем местам, где время износилось. Было это в какой-то именинный вечер в гостях у моей тетки в ее лужском имении, чистой деревенской зимой, как помню первый знак приближения к нему — красный амбар посреди белого поля. Я только что кончил лицей, Нина уже обручилась, ровесница века, она, несмотря на малый рост и худобу, а, может быть, благодаря им, была на вид значительно старше своих лет, точно так же, как в 32 казалось намного моложе. Ее тогдашний жених, боевой офицер, из аккуратных, красавец собой, тяжеловатый и положительный, взвешивавший всякое слово на всегда вычищенных и выверенных весах, говоривший ровным ласковым баритоном, делавшимся еще более ровным и ласковым, когда он обращался к ней. Словом, один из тех людей, все мнение о которых исчерпывается ссылкой на их совершенную порядочность, прекрасный товарищ, идеал секунданта, и которые, если уже влюбляются, то не просто любят, а боготворят. Успешно теперь работает инженером в какой-то очень далекой тропической стране, куда за ним она не последовала. Зажигаются окна и ложатся с крестом на спине ничком на темный толстый снег. Ложится меж них и веерный просвет над парадной дверью. Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой с колоннами залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое от снежного дородства. Сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара? Любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда швейцарцем моих двоюродных братьев? Но воспоминания только тогда приходят в действие, когда мы уже возвращаемся в освещенный дом, ступая гуськом по узкой тропе среди сумрачных сугробов, с тем скрип-скрип-скрипом, который, бывало, служил единственной темой зимней неразговорчивой ночи. Я шел в хвосте. Передо мной, в трех скользких шагах, шло маленькое склоненное очертание. Елки молча торговали своими голубоватыми пирогами. Оступившись, я уронил и не сразу мог нащупать фонарь с мертвой батареей, который мне кто-то всучил, и тотчас, привлеченный моим чертыханием, с торопящимся, оживленно тихим, смешное, предвкушающим смехом, Нина проворно повернулась ко мне. Я зову ее Нина, но тогда едва ли я знал ее имя. Едва ли мы с ней успели что-либо о чем-либо. — Кто это? — спросила она любознательно. А я уже целовал ее в шею, гладкую и совсем огненную за шиворотом, накаленную лисьим мехом, навязчивым, не мешавшим, пока она не обратила ко мне и к моим губам, не приладила с честной простотой, ей одной присущей, своих отзывчивых исполнительных губ. Но взрывом веселья, мгновенно разлучая нас, в сумраке началась снежная свалка, и кто-то, спасаясь, падая, хрустя, хохоча с запышкой, влез на сугроб, побежал, охнул сугроб, произвел ампутацию валенка. И потом до самого разъезда так мы друг с дружкой ни о чем и не потолковали, не сговаривались насчет тех будущих, вдаль уже тронувшихся, 15 дорожных лет, нагруженных частями наших несобранных встреч, и, следя за ней в лабиринте жестов и теней жестов, из которых состоял вечер, его общий узор могу ныне восстановить только по другим, подобным ему вечерам, но без Нины. Я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания. Ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств, веселым, добрым, по возможности деятельным участием. Точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которые она из своего ковшика охотно поила всякого, только напомни. Последний раз мы виделись, кажется, в Париже, заметил я, чтобы вызвать одно из знакомых мне выражений на ее маленьком скуластом лице с темно-малиновыми губами. И действительно, она так усмехнулась, что будто я плоско пошутил или подробнее, как будто все эти города, где нам Рок назначал свидание, на которые сам не являлся, все эти платформы и лестницы и чуть-чуть бутафорские переулки — были декорациями, оставшимися от каких-то других доигранных жизней и столь мало относившимися к игре нашей судьбы, что упоминать о них было почти безвкусно. Я сопроводил ее в случайную лавку под аркадами. Там, в бисерной полутьме, она долго возилась, перебирая какие-то красные кожаные кошельки, набитые нежной бумагой, смотря на подвески с ценой, словно желая узнать их возраст. Затем потребовала непременно такого же, но коричневого. И когда после 10-минутного шелеста именно такой чудом отыскался, а она было взяла из моих рук монеты, но вовремя опомнилась, и мы вышли, ничего не купив. Улица была все такая же, влажная, неоживленная. Чадом, волнующим татарскую мою память, несло из голых окон бледных домов. Небольшая компания комаров занималась штопанием воздуха над мимозой, которая цвела спустя рукава до самой земли. Двое рабочих в широких шляпах закусывали сыром с чесноком, прислонившись к афишной доске, на которую были наклеены гусар, укротитель в усах и оранжевый тигр на белой подкладке. Причем в стремлении сделать его как можно свирепее, художник зашел так далеко, что вернулся с другой стороны, придав его морде кое-что человеческое. — В сущности, я хотела гребенку, — сказала Нина с поздним сожалением. Как мне была знакома ее зыбкость, нерешительность, спохватки, легкая дорожная суета. Она всегда или только что приехала, или сейчас уезжала. Если бы мне надо было предъявить на конкурс земного бытия образец ее позы, я бы, пожалуй, поставил ее у прилавка в путевой конторе, ноги свиты, одна бьет носком линолеум, Локти и сумка на прилавке, за которым служащий, взяв из-за уха карандаш, раздумывает вместе с ней над планом спального вагона. В первый раз за границей я встретил ее в Берлине у знакомых. Я собирался жениться, она только что разошлась с женихом. Я вошел, увидел ее издали и машинально, но безошибочно определил, а оглянув других мужчин в комнате, кто из них больше знает о ней, чем знал я. Она сидела с ногами в углу дивана, сложив свое небольшое удобное тело в виде зета. У каблучка стояла на диване пепельница, и, всмотревшись в меня и вслушавшись в мое имя, она отняла от губ длинный, как стебель, мундштук и протяжно, радостно воскликнула: «Нет!» в значении «глазам не верю», и сразу всем показалось, ей первой, что мы в давних приятельских отношениях. Поцелуя она не помнила вовсе, но зато, через него все-таки, у нее осталось общее впечатление чего-то задушевного, воспоминание какой-то дружбы, в действительности никогда между нами не существовавшей. Таким образом, весь склад наших отношений был первоначально основан на небывшем, на мнимом благе, если, однако, не считать за прямое добро ее беспечного, тароватого, дружеского любострастия. Встреча была совершенно ничтожна, ну, в смысле сказанных слов, но уже никакие преграды не разделяли нас, и, оказавшись с ней рядом за чайным столом, я бессовестно испытывал степень ее тайного терпения. Потом она пропадает опять, а спустя год я с женой провожал брата в Вену, и когда поезд, поднимая рамы и отворачиваясь, ушел, и мы направились к выходу по другой стороне дебаркадера, неожиданно около вагона Парижского экспресса я увидел Нину, окунувшую лицо в розы посреди группы людей, мне раздражительно незнакомых, кольцом стоявших и смотревших на нее, как зеваки смотрят на уличное препирательство, найденыша или раненого, то есть явно провожавших ее. Она махнула мне цветами, я познакомил ее с Еленой Константиновной, и на этом ускорявшем жизнь вокзальном ветерке было достаточно обмена нескольких слов для того, чтобы две женщины между собой во всем различные, уже со следующей встречи друг дружку называли по именам, так свободно уменьшая их, точно они у них порхали на устах с детства. Тогда-то в синей тени вагона был впервые упомянут Фердинанд. Я узнал, что она выходит за него замуж. Пора было садиться, она быстро, но набожно всех перецеловала, влезла в тамбур, исчезла, а затем сквозь стекло я видел, как она располагалась в купе, вдруг забыв о нас, перейдя в другой мир, и было так, словно все мы, державшие руки в карманах, подглядывали ничего не подозревавшую жизнь за окном, покуда она не очнулась опять по стеклу барабаня, затем, вскидывая глаза, вешая картину, но ничего не получалось, кто-то помог ей, и она высунулась страшно довольная. Один из нас, уже вынужденный шагать, передал ей журнал и «Таухниц». По-английски она читала только в поезде. Все ускользало прочь с безупречной гладкостью. И я держал скомканный до неузнаваемости перронный билет и в голове назойливо звенел: «Бог весть, почему выплывший из музыкального ящика памяти другого века романс, связанный, говорили, с какой-то парижской драмой любви, которая певала дальняя моя родственница, старая дева, безобразная, с желтым, как церковный воск, лицом, но одержимая таким могучим, упоительно полным голосом, что он, как огненное облако, поглощал ее всю, как только она начинала: «Говорят, что ты женишься, ты знаешь, что это меня убьет». И этот мотив, мучительная обида и музыкой вызванный союз между венцом и кончиной, и самый голос певицы, сопроводивший воспоминания как собственник напева, несколько часов подряд не давали мне покоя, да и потом еще возникали с растущими перерывами, как последние, все реже и все рассеяннее, приплескивающие, плоские, мелкие волны. или как слепые содрогания слабеющего била после того, как звонарь уже сидит снова в кругу своей веселой семьи. А еще через год или два был я по делу в Париже, и у поворота лестницы в гостинице, где я ловил нужного мне актера, мы опять без сговору столкнулись с ней. Собираясь вниз, держала ключ в руке. «Фердинанд фехтовать уехал», — сказала она непринужденно и, посмотрев на нижнюю часть моего лица и про себя что-то быстро обдумав, любовная сообразительность была у нее бесподобна, повернулась и меня повела, виляя на тонких лодыжках по голубому бобрику, и на стуле у двери ее номера стоял вынесенный поднос с остатками первого завтрака, следами меда на ноже и множеством крошек на сером фарфоре посуды. Но комната была уже убрана, и от нашего сквозняка всосало и застрял валан белыми далиями вышитой кисеи промеж оживших половинок дверного окна, выходившего на узкий чугунный балкон. И лишь тогда, когда мы заперлись, они с блаженным выдохом отпустили складку занавески, а немного позже я шагнул на этот балкончик, и пахнуло с утренней пустой и пасмурной улицы сиреневатой сизостью, бензином, осенним кленовым листом. Да, все случилось так просто. Те несколько восклицаний и смешков, которые были нами произведены, так не соответствовали романтической терминологии, что уже негде было разложить парчевое слово «измена». И так как я еще не умел чувствовать ту болезненную жалость, которая отравляла мои встречи с Ниной, я был, вероятно, совершенно весел. Уж она-то, наверное, была весела. Когда мы оттуда поехали в какое-то бюро разыскивать какой-то ею утерянный чемодан, а потом отправились в кафе, где был со своей тогдашней свитой ее муж. Не называю фамилии, а из приличия даже меняю имя этого венгерца, пишущего по-французски, этого известного еще писателя. Мне не хотелось бы распространяться о нем, но он выпирает из-под моего пера. Теперь слава его потускнела, и это меня радует. Значит, не я один противился его демонскому обаянию. Не я один испытывал афеологический холодок, когда брал в руки очередную его книгу. Молва о таких, как он, носится резво, но вскоре тяжелеет, охлаждаясь до полузабвения, а уж история только и сохранит, что эпитафию да анекдот. Насмешливый, высокомерный, всегда с цианистым каламбуром наготове, со странным выжидательным выражением египетских глаз, этот мнимый весельчак действовал неотразимо на мелких млекопитающих. В совершенстве изучив природу, вымысла, он особенно кичился званием сочинителя, которое ставил выше звания писателя. Я же никогда не понимал, как это можно книги выдумывать. Что проку в выдумке? И, не убоясь его издевательски любезного взгляда, я ему признался однажды, что, будь я литератором, лишь сердцу своему позволял бы иметь воображение, да еще, пожалуй, допускал бы память, эту длинную вечернюю тень истины, но рассудка ни за что не возил бы по маскарадам. А ту пору, когда я встретился с ним, его книги мне были известны. Поверхностный восторг, который я себе сперва разрешал, читая его, уже сменялся легким отвращением. В начале его поприща еще можно было сквозь расписные окна его поразительной прозы различить какой-то сад, какое-то сонно знакомое расположение деревьев, но с каждым годом роспись становилась все гуще, розовость и лиловизна все грознее, и теперь уже ничего не видно через это страшное драгоценное стекло. И кажется, что если разбить его, то одна лишь ударит в душу черная и совершенно пустая ночь. Но как он опасен был в своем расцвете, каким ядом прыскал, каким бичом хлестал, если его задевали. После вихря своего прохождения он оставлял за собой голую гладь, где ровнехонько лежал бурелом, давился еще прах, Да вчерашний рецензент, воя от боли, волчком вертелся в опрахе. Гремел тогда по Парижу его пассаж Нивей. Он был очень, как говорится, окружен, и Нина, у которой гибкость и хваткость восполняли недостаток образования, уже вошла в роль. Я не скажу музы, но близкого товарища мужа-творца. Даже более тихой советницы, чутко скользящей по его сокровенным извилинам, хотя на самом деле вряд ли одолела хоть одну из его книг, изумительно зная их лучшие подробности из разговора избранных друзей. Когда мы вошли в кафе, там играл дамский оркестр. Я мимоходом заметил, как в одной из граненых колонн, облицованных зеркалами, отражается страусовая ляжка арфы, а затем тотчас увидел составной стол, за которым посреди долгой стороны и спиной к плюшу председательствовал Фердинанд. И на мгновение эта поза его, положение расставленных рук и обращенные к нему лица сотрапезников напомнили мне с кошмарной карикатурностью. Что именно напомнили, я сам тогда не понял, а потом, поняв, удивился кощунственности сопоставления, не более кощунственного, впрочем, чем самое искусство его. Он поглядывал на музыку. На нем был под каштановым пиджаком белый вязаный свитер с высоким сборчатым воротом. Над зачесанными с висков волосами нимбом стоял папиросный дым, повторенный за ним в зеркале. Костистое и, как это принято определять, породистое лицо было неподвижно, только глаза скользили туда и сюда, полные удовлетворения. Изменив заведением очевидным, где профан склонен был бы искать как раз его, он облюбовал это приличное скучноватое кафе и стал его завсегдатаем из особого ему крайне свойственного чувства смешного, находя восхитительно забавный именно жалкую приманку этого кафе оркестр из полудюжины предыдущих музыку дам, утомленный и стыдливый, не знающий, по его выражению, куда девать грудь, лишнюю в мире гармонии.